В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня в фокус нашего интереса попадает один из самых загадочных народов древности и средневековья нашего Крыма, а именно хазары. Из тех, кто учился в советской или в ранней постсоветской школе, конечно, многие помнят, что Вещий Олег собрался отмстить неразумным хазарам, правда, не совсем понятно, зачем он собирался это сделать. Те, кто чуть-чуть помоложе, уже могли познакомиться с хазарским словарем Милорада Павича, и не будет большим преувеличением сказать, что по степени, можно даже выразиться так, мистифицированности нашего прошлого, вряд ли какой-нибудь другой народ может соперничать с хазарами. Так много мифов и так много реальных знаний о них. Для того, чтобы разобраться, кем были хазары и какова была их роль в крымском прошлом, я пригласил к разговору доктора исторических наук, заведующего кафедрой в Харьковском национальном университете имени Василия Каразина, заслуженного профессора Сергея Борисовича Сарачана. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, прямо с места в карьер. Кто такие хазары? Откуда они взялись и почему их имя так известно в мировой истории?
Ну, вы действительно правильно отметили, что это один из самых загадочных народов. Собственно, само слово хазары, вот, это, скорее всего, племенное имя. И оно означает дословно кочевники, странники. Эти кочевники-странники, они появились, конечно, не вдруг. Вот, и предшественниками у них была другая громадная империя, вот, о которой гораздо меньше говорят, чем о Хазарской империи. Это тюркский каганат, который существовал на протяжении вот, 6 века и начала 7 века и охватывал колоссальные просторы от Алтая, собственно говоря, ну почти до Болгарии, то есть включая наше Северное Причерноморье. Причем это было мощнейшее государство, степное, кочевническое государство, во главе которого стоял вождь Каган. Вот. И, кстати, именно вот это вот название верховного вождя Кагана, вот, или Хагана, как говорили византийцы, жители Византийской империи, унаследовали себе и взяли себе тоже хазары. Так вот, наследники тюркского каганата, хазары после развала тюркского каганата, а это произошло примерно во второй четверти 7 века нашей эры, хазары взяли, так сказать, ну вот у него эстафету, взяли преемственность. Основные территории, основные земли, где обитал этот народ, это были земли Северного Кавказа, вот, особенно Дагестан. Кстати, он считался у хазаров, ну, как бы его сердцевиной. Значит, и ставка Кагана Хазар находилась именно в Дагестане, в городище Семендр. Долгое время находилась там, именно главная ставка. Вот. И хазары, как преемники тюркского каганата, они вот заполнили вот пространство прикаспийских степей с Кавказа. Ну и, в общем-то, где-то уже вот к концу 7 века, к 80-м годам 7 века, они придвинулись вплотную к территории Крыма. Вот. И, ну, можно сказать, уже вошли в прямое соприкосновение с византийскими владениями, владениями Византийской или Ромейской империи, Ромейского царства, которые здесь, в Крыму, тогда существовали.
И в этом, ну, месте, в этом месте я бы хотел уточнить, как именно хазары попали в Крым, потому что считается, и может быть уже эта точка зрения устарела, что хазары в прямом смысле завоевали степи Северного Крыма, вторгшись через Керченский пролив и навязали свою власть полуострову силой. Или теперь считается, что это не совсем так?
Да, вот та точка зрения, которую вы озвучили, о том, что хазары буквально вторглись и оккупировали, заполонили Крым, превратили его в свое владение, она, эта точка зрения, она очень долгое время в историографии преобладала. Но последние вот десятилетия пересмотр источников, тщательная, кропотливая работа над ними, археологический материал, который за это время появился, они позволили эту точку зрения начать пересматривать. И сейчас однозначного мнения о том, что именно хазары завладели Крымом, нет. Есть, безусловно, часть ученых, которые до сих пор отстаивают эту точку зрения. Но кроме нее еще существует и другая точка зрения. Ну, я, например, я сторонник точки зрения о том, что хазары, войдя в соприкосновение с крымскими землями и появляясь здесь время от времени, они, тем не менее, не были здесь полными хозяевами и делили с византийцами власть над этими землями. То есть здесь создавался такой статус, ну, который, в общем, сейчас называют, дипломаты называют термином кондоминат, то есть совместное владение. Этот статус, между прочим, предусматривал отказ от вооруженной силы, от применения вооруженной силы по отношению друг к другу и эксплуатацию совместную, так сказать, вот этих вот земель, так сказать. Влияние на эти земли таким образом могло быть и со стороны хазарского каганата, и со стороны Византийской империи. Недавно появилась еще одна точка зрения, еще более крайняя, так сказать, точка зрения, которая настаивает на том, что вообще хазар на территории Крыма не было. Если они там и появлялись, то они появлялись крайне эпизодически. Никакого особого влияния они не оказали. Власти они здесь не имели, за исключением буквально нескольких, так сказать, ну, буквально центров и нескольких лет, когда они там могли эту власть осуществлять. И основное влияние на Крымском полуострове, господство, осуществлялось Византийской империей. Но из этих вот вариантов можно точно сказать, что ясно сейчас совершенно одно, что следов действительно хазарских культурных слоев на территории Крыма практически нету. Они появляются очень эпизодично, эти слои, причем достаточно позднее время, и связаны они в основном только с одним центром в Горном Крыму. Это знаменитая горная крепость, укрепление, убежище Мангуб. Мангт, как ее называли сами хазары.
Но перед тем,
для византийцев это была крепость, которую они называли Дорос, то есть дословно дар. Вот. Но кроме этого, собственно говоря, мы никаких других реальных следов присутствия именно хазар не встречаем. Да, есть какие-то, конечно, там предположения о том, что вот возможно следы разрушений в Керчи, во время раскопок там на некоторых современных улицах удалось обнаружить следы 7-8 веков. Но, тем не менее, это не доказательство. То есть это предположение, которое ничем невозможно подтвердить, что это именно совершили хазары и что это именно там находились хазары.
Если мы поговорим о... Ну, если мы так возьмем среднюю точку зрения, что все-таки хазары в Крыму, пусть и немногочисленные, но были... И пусть они не осуществляли власть над всем полуостровом, но все же осуществляли, то как бы вы могли описать территорию, на которую распространялась власть Византийской империи в этот период, там, после 700-го года, и на каких территориях теоретически могли бы жить хазары, например, действительно ли на территории Керченского полуострова встречаются поселения, там вплоть до поселения Тау-Кипчак под современным Белогорском можно обнаружить некоторые такие, ну, можно так сказать, стоянки или населенные пункты, материальная культура которых похожа на материальную культуру Северного Кавказа.
Да, ну, действительно, значит, если говорить о владениях Византии, то, безусловно, византийскими владениями были крупнейшие центры, города на территории Крыма. Это Херсонес, Херсон византийский, как он назывался на месте нынешнего Севастополя. Это Сугдея, или Судак нынешний, на юго-восточном берегу Крыма. И это, конечно, Босфор или Керчь, как вот сейчас он уже называется. Эти центры, скорее всего, безусловно, находились под византийским контролем, под контролем византийской администрации. В них находились византийские чиновники, в них находились византийские войска. Короче говоря, это те центры, которых Византия могла себя чувствовать, безусловно, как дома. В районе начала VIII века действительно можно говорить о том, что в Херсоне появился представитель Хагана, вот, которого то ли звали Тондун или Тундун, то ли это был просто титул, ну, так сказать, местоблюстителя, который был отправлен со стороны Хагана Казар для того, чтобы он мог осуществлять там какие-то наблюдательные функции. Дело в том, что в этот момент между Византией и Хазарией существовали очень прочные договорные союзные отношения. Мы забываем о том, что эти два государства они никогда не враждовали. Они всегда находились в достаточно мирных, тесных взаимоотношениях. По крайней мере, для VIII века это абсолютно точно. И хазары в данном случае для византийцев выступали заслоном против арабов, против мусульманской угрозы, потому что они перекрывали с востока, вот через Кавказ, кавказские проходы, Каспий, они перекрывали мусульманам доступ, так сказать, к ядровым землям Византии. Следовательно, союзниками хазары были вполне дружественными. Говорить о том, что они были враждебны Византии, ну, абсолютно не приходится. Более того, я даже приведу такой пример, что византийские императоры брали в жены либо сестер Хагана, ну, допустим, один из них, Юстиниан, второй, был женат на сестре Хагана в крещении Феодора. Константин V, Исавр, был тоже, как говорится, женат на дочери Хагана по имени Чичак, цветок, она в крещении приняла имя Ирина. То есть это говорит о том, что даже византийские императоры, эти почти небожители, они снисходили для того, чтобы заключать дружественные связи с вот этим вот народом, семейные, родственные связи. Такого больше в мире для византийцев не было. То есть они для всех остальных делали исключение, кроме хазар. Они очень ценили этот мощный народ. Вот, которые справедливо многие оценивали, знаете, как своеобразных наследников гуннов, потому что они тоже выглядели даже как гунны. Длинноволосые, прекрасные наездники, великолепные стрелки из лука с тяжелыми бронебойными стрелами. Вот. И, конечно, таких союзников очень-очень ценили. Так вот, возвращаясь к вот этому расселению хазар, можно сказать, что кроме буквально нескольких лет присутствия Тундуна в Херсоне, мы больше нигде следов хазар не обнаружим. Значит, что касается восточного Крыма, то можно говорить о том, что сюда, с середины второй половины VIII века, начинается переселение с востока народов, которых связывают с так называемой салтово-маятской культурой. Это, в общем-то, культура, которая считается материальной культурой хазар. И следы присутствия салтово-маятских таких поселений, они названы так, кстати, салтово-маятские по имени Салтово, селища Салтово и Маяки, это у нас здесь на Харьковщине, где впервые эта культура была обнаружена. Ну а теперь мы знаем, что они вот эти салтовцы, как их коротко называют, они стали появляться и в Восточном Крыму. Причем это переселение во второй половине VIII века салтовцев было достаточно многочисленным. То есть сейчас насчитывает порядка 250 поселений, которые можно так или иначе связать с салтовцами. То есть, следовательно, культура хазарского каганата здесь была представлена. Но весь вопрос в том, что, скорее всего, это переселение во второй половине VIII века происходило с согласия Византии. Опять-таки, дружественные отношения между этими двумя государствами предполагают именно такой статус. То есть просто переселенцам разрешили поселиться на восточных землях. В южной, юго-западной Таврике, в юго-западном Крыму, таких поселений совершенно не было. Точнее, там можно обнаружить только редкие вкрапления салтово-маятской культуры, отдельные вещи, отдельные артефакты, но никак не массовое переселение. Это еще раз говорит о том, что юго-западный Крым, безусловно, находился под очень мощным материальным и культурным влиянием Византии.
Это радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
каждый будний день. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Борисович Сарачан, с которым мы обсуждаем то, как хазары появились в Крыму. И вот, Сергей Борисович, вы уже несколько раз упомянули союзные отношения или даже, можно так сказать, кандоминатные отношения между хазарским каганатом и Византийской империей в Крыму. И вот теперь я бы просил вас сосредоточиться на объяснении того, что же это такое и как оно выглядело. Почему византийцы согласились, чтобы хазарский чиновник находился в византийском городе? Чем занимался этот хазарский чиновник? Чиновник, и если он собирал некоторую дань, то каковы были размеры этой дани? Можно ли говорить о том, что так Византия покупала себе мир?
Ну, в общем-то, хазары, они всегда жили данью. То есть это было государство, можно назвать его даже в какой-то степени грабительская империя, которая все соседние народы, она старалась обложить данью. Отсюда, кстати, вот эта история, упомянутая вами, про вещего Олега, который этим самым неразумным хазаром пытался толковать, что так делать нельзя. Вот. Но, тем не менее, это хазары именно так и делали. Они делали это в отношении, в 9 веке, в отношении русов или росов, как их называли византийцы. И, конечно, и до этого они делали это в отношении других прочих народов. Безусловно, у них были поползновения в отношении Крыма. Их вполне устраивал статус совместного владения по одной простой причине, что не надо было, так сказать, тратиться на какие-то дорогостоящие военные операции, не надо было погружаться в войну с мощным соседом, с таким как Византийская империя, и при этом ну, иметь свои собственные дивиденды. То есть получать, может быть, это даже и не дань. О дани, кстати, нигде ни один источник не пишет. Но какую-то часть налогов, какие-то использования портов, допустим, для перевозки каких-то грузов, это все вполне можно было осуществлять. И вот именно по этой причине где-то в самом начале 8 века в Херсоне, видимо, и появился вот этот представитель хагана, этот самый Тудун, вот, который наряду с местными властями, так называемыми первенствующими, вот, протевонами города и византийскими центральными властями в лице Арханта, начальника, так сказать, Архантии Херсона, вот он делил, так сказать, власть. Но продолжалось это очень недолго, потому что уже можно говорить о том, что после 711 года, когда между византийцами и хазарами произошел конфликт в Херсоне, вооруженный даже, причем, так сказать, конфликт, в котором оказались замешаны сами херсонеситы, попробовавшие воспользоваться всем этим для того, чтобы водрузить на трон Константинополя своего, по сути дела, ставленника. Так вот, после вот этого кратковременного момента, ну, больше мы следов этого Тудуна, мы больше его уже не видим. Вот. Значит, он исчезает. Точнее, тот Тудун, который присутствовал, он помер по дороге. Значит, когда его обратно византийцы отправили к Кагану, то он там помер по дороге, а хазары на радостях еще и устроили при этом поминальную тризму, перерезали 300 значит, византийских стратиотов, которые сопровождали это все, значит, и вот таким вот образом отпраздновали смерть этого Тудуна. Больше мы никаких, так сказать, свидетельств вот такого рода мы не имеем на дальнейшее.
И вот тут, раз уже, Сергей Борисович, раз уж вы упомянули об этом конфликте, который кратковременный состоялся в самом начале 8 века, в 710-11 годах, то он настолько интересен по своим глобальным масштабам, затронувшим две империи, и настолько важен для Крыма, потому что главные события фактически разворачивались вокруг именно крымского Херсонеса Херсона, что я не могу не попросить вас детально рассказать, как же так этот город и как же так Крым отличился и вошел в историю мирового конфликта по масштабам между хазарами и византийцами.
Ну, действительно, в общем-то, Херсон византийский в этом плане отличился. Вот, он оказался напрямую связан с самыми жгучими проблемами византийской политики вот конца 7-го, начала 8-го веков. Ну, рассказывать эту историю подробно невозможно, я просто набросаю канву. В Византии в конце VII века происходил целый ряд переворотов. И непрерывно сменялись и Василевцы. Дело в том, что Византия вообще была страна чудес. Там можно было мгновенно из какого-нибудь простого стратегиота, конюха, вознестись на вершины своей власти, стать императором. А можно было точно так же кубарем, сломав шею, слететь оттуда вниз. Вот. Лишившись не только носа, но и чего-нибудь более существенного. Так вот, сначала в Византии последовал переворот, в результате которого вместо правившего тогда императора Юстиниана II, законного, кстати сказать, императора, пришел к власти военачальник Леонтий, который прославился в войне с арабами. Но этот военачальник Леонтий, став Леонтием Василевсом, царем, он долго не продержался. Он буквально уже через 3 года, он был свержен другим тоже военачальником, флотоводцем по имени Апсимар, значит, который имел военные силы на Крите, на Кипре. И вот с помощью этих военных сил этот Апсимар совершил переворот и стал править под именем Тиверия III Апсимара. На этом ситуация не закончилась, потому что уже Леонтий первый уже, он уже сослал, значит, Юстиниана II, сослал в Херсон. Вот как оказался, собственно, Юстиниан сослан в Херсоне. Более того, он приказал публично на ипподроме при всех отрезать нос незадачливому царю. Зачем это делалось? Дело в том, что по византийским законам, по византийским представлениям, ущербный император, император, который не имеет глаза или руки, или ноги, или носа, или ушей, или губ, там, языка и так далее, он не имеет права больше претендовать на власть. Именно для верности вот и отрезали нос, отчего Юстиниан вошел в историю как Юстиниан Ринотмет. Ринотмет, что означает дословно с усеченным носом, или усеченный нос, или просто без носа. Проще нам будет. И вот этот Юстиниан без носа, человек, кстати, очень сложный, вот, необыкновенно злопамятный, мстительный, действительно наделавший очень много дурных, так сказать, вещей и поступков, он оказался в Херсоне. Когда он оказался в Херсоне и узнал там, уже в будущей ссылке в Херсоне, о том, что свергнут значит, и Леонтий, его враг, он решил при Тиверии Апсимаре, ну, опять, так сказать, вернуться к власти и, в свою очередь, попытаться сместить Тиверия Апсимара. И он стал всем херсонеситам направо и налево рассказывать, как он это сделал. Ну, а те, будучи, так сказать, вполне адекватными подданными, боясь государя, вот, этого Тиверия Апсимара, они решили, конечно, либо выдать Юстиниана, либо просто его прикончить. И вот когда Юстиниан об этом узнал, об этих кознях, которые херсонеситы против него замыслили, вот тогда-то он из Херсонеса и бросился бежать вот этот самый Дорос или Мангуб, одну из окраинных крепостей Готии, так называемой, то есть юго-западного Крыма, откуда он мог связаться с Хаганом Хазан. Значит, потому что в самом Херсоне никаких хазарских властей тогда не было. И Тудуна этого там не было. И вот уже там, находясь в этом Доросе, он установил связи с Хаганом. Хаган его пригласил на жительство в Фанагорию. Это город на территории Таманского полуострова. И там, уже живя, вот он даже женился на сестре Хагана. Кстати, он имел от нее ребенка. Вот. И, значит, стал думать о том, как ему возвращаться обратно. Значит, в 704 году он решил совершить побег и отправился на утлом суденышке в сопровождении немногих своих соратников, отправился к болгарскому хану Тервелу для того, чтобы просить помощи. И Тервел ему дал эту помощь. Значит, и с этими вот болгарами, вернувшись в Константинополь, Юстиниан Ринотмет опять захватил власть, несмотря на отсутствие у него носа. И таким образом вот началось его второе правление, которое начинается с 705 года, и оно будет длиться до 711 года. Значит, и вот во время этого второго правления он и задумал поквитаться с Херсоном. На его беду он этот Херсон перевел еще одного сильного, сам же в свое время перевел. Значит, он значит, знатного армянина Вардана по имени Вардан из ссылки в Южной Греции, там было византийское военное присутствие, он его перевел в Херсон, ну, считая, что город вполне, так сказать, благонадежный. И вот теперь этот Вардан стал мутить воду в Херсоне. Значит, и он решил, что вполне может тоже претендовать на трон. В результате этой завязавшейся интриги появился еще один узурпатор. Юстиниан пытался с ним бороться. Он отправил одну экспедицию, которая не смогла договориться с хазарами, подошедшими к городу, кстати сказать. Вот. Он отправил вторую экспедицию, второй флот. Второй флот был вообще потоплен, разгромлен и так далее. То есть он ничего не смог сделать. Значит, и в этом случае, как на союзников, херсонеситы полагались на хазар. Самого же Вардана они прочили, естественно, в императоры. И Вардан действительно из Херсона попал в Константинополь, где он стал царствовать под именем Филиппик, тронным именем Филиппик. Правда, его это правление оно будет продолжаться тоже недолго. Вот, он буквально через пару лет... Он окажется смещенным еще одним узурпатором, значит, военачальником, стратегом, львом Исавром, который положит начало новой династии и на время прекратит вот эту всю чехарду этих переворотов, которые тогда происходили. Роль хазар во всем этом? Ну, они, вот, так сказать, оказывались в какой-то степени, знаете, арбитрами в споре, так сказать. Вот они помогали там с херсонеситом своим присутствием. Это все вполне соответствует вот этому статусу кондомината, о котором я говорю. То есть хозяевами они себя не чувствовали, но принимать участие в происходивших на Крымской земле событиях, тем более связанных даже с Константинополем, значит, они вот таким образом могли.
Это замечательная история, но она далеко не единственная, которая связывает хазар и Крым. В Крыму, кроме этих событий вокруг Херсона и Херсонеса, случилось еще одно, которое оставило свой отпечаток и в истории, и даже в литературе. Речь идет о довольно близком по времени восстании Иоанна Готского. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что это был за Иоанн Готский, почему он решил восстать против хазар и чем это все дело закончилось?
Да. А вот это как раз относится к изменению, началу изменения статуса отношений между Византией и Хазарией в Крыму во второй половине восьмого века. Я уже напомню, что я говорил, что в это время начинается переселение на территории крымских земель населения с территории хазарского каганата. Появляются новые поселения. Хазары начинают предъявлять более пристальное внимание к крымским землям, в том числе уже не только восточным, но и юго-западным. И в это самое время, когда хазары, значит, устраивают свой гарнизон, военный гарнизон в Мангупе, Доросе, византийском, в горном Крыму, в это самое время на арене появляется епископ Иоанн, епископ Готии. В Херсоне был свой епископ. Значит, Готская епархия, по всей видимости, незадолго до этого тоже уже была создана. И Иоанн Готский, будучи епископом этой епархии, он был, кстати, рукоположен в Схете в Грузии, вот он решил, в общем-то, сделать так, чтобы хазары не смогли утвердиться на территории Крыма. Тут шла своя игра, в общем-то, большая политика вмешивалась. Дело в том, что правивший в этот момент в Константинополе Василиса, царица Ирина, вдовствующая царица Ирина, значит, она, ну, в общем-то, рассчитывала на то, что здесь можно будет поправить ситуацию с иконоборством, вот, с иконопочитанием. Точнее, правильнее было бы сказать, потому что, значит, Ирина боролась за то, чтобы восстановить почитание опять икон в Византии. И Иоанн Готский, в общем, как кандидатура, видимо, в этом плане вполне устраивал, потому что он разделял иконопочитательские именно настроения. Не случайно то, что он затеял вот этот, можно сказать, переворот в отношении хазарского гарнизона в Мангупе, не случайно он произошел прямо накануне знаменитого церковного Вселенского собора 787 года в Никее, на котором было восстановлено иконопочитание. Но, к сожалению, приуроченное к этому событию восстание Иоанна Гуцкого, оно кончилось безрезультатно. Да, Иоанн сумел со своими приспешниками, с местными, так сказать, населением, архантами местными, он сумел вытеснить казанский гарнизон из Мангупа, но только этого он и добился, потому что в остальном его не поддержали, он вынужден был бежать от хазар, и, мало того, даже перебраться через Черное море на южный берег моря в греческий город Амастриду, где он со временем и скончается в районе 800 года. После этого, согласно его житию Иоанна Гуцкого, значит, его тело было перевезено через море и помещено в его монастырь, который находился в Партените. Это нынешний известный, значит, городок, курортный на территории южного берега Крыма. Значит, и таким образом хазары, причем, не препятствовали тому, чтобы тело вот такого, так сказать, врага их, собственно, было доставлено опять снова в Партенит. Это еще раз говорит о том, что даже тогда, когда они пытались переломить ситуацию в свою пользу и кондоминат свести почти к нулю, все равно все-таки они вынуждены были оглядываться на вот эти вот договорные отношения, которые существовали между Византией и Хаганом.
Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко, и у нас на связи Сергей Борисович Сорочан, заслуженный профессор, с которым мы обсуждаем хазарский период в истории Крыма. Мы уже поговорили о политических и военно-политических составляющих всего этого периода, а теперь поговорим о вещах гораздо более фундаментальных и глубоких, а именно, как, собственно, был устроен хазарский каганат, кто находился на его политической вершине, кто находился у самого подножья, как осуществлялась власть, как была, может быть, устроена армия хазарского каганата, раз он сумел завоевать такие значительные территории.
Ну, об устройстве хазарского каганата известно следующее. С самого начала во главе этого каганата стал очень важный род, степной род, род Ашина. Ашина дословно волка. Именно из этого рода происходили верховные правители хазар, хаганы или каганы. Причем они имели, эти каганы, не только власть чисто такую гражданскую, они еще имели очень мощные религиозные функции. То есть это был как бы царь-священник одновременно. Долгое время он, собственно говоря, и руководился. Но с 40-х годов 9 века ситуация стала меняться. И наряду с каганом на первое место стал выходить его первый советник, вот, которого звали Бек или Пех или Шат. Вот. Ну, обычно фигурирует название Пех. Значит, и, собственно говоря, в руках этого Пеха и стала сосредотачиваться основная исполнительная власть, тогда как сакральные функции все больше переходили под власть самого кагана. Государство это опиралось на степную армию, которая состояла из конников. Это были великолепные всадники, это были лучники, которые, значит, отряды которых могли, ну, в общем-то, оказывать очень серьезное воздействие. Это мягко сказано. Вот. Сражаться с хазарами было весьма и весьма непросто. Вот. Так что Хаган периодически переезжал из ставки в ставку, значит, и у него при этом в его распоряжении была его собственная охрана. И плюс вот такая вот, так сказать, мобильная конная армия, которую можно было по мановению руки расширять до необходимых пределов и точно так же опять, так сказать, схлопывать в случае ненадобности. Ну, это в двух словах.
Как как был устроен хазарский каганат с точки зрения социальной? Как было, было ли общество хазар стратифицировано, иерархизировано? Была ли там, были ли социальные лифты? Или это было общество, которое, согласно заветам кочевых предков, было практически однородным? Имелось ли там рабство?
Ну, я должен сказать, что, конечно, это общество, оно знало, безусловно, знать. То есть понятие знати у хазар было, и именно из состава знати, племенной знати прежде всего, и происходили вот эти самые тудуны, правители, которые, так сказать, местные местоблюстители, которые хаган мог отправлять в те или иные места и поручать им решение разных вопросов по сбору налогов, дани, там, решение других дипломатических проблем и так далее. Конечно, в эти ряды попадала только верхушка. Вот. Но основная масса населения, она представляла собой такое именно сельское население. Вот. И говорить о том, что это в основном были кочевники, тоже не приходится. Вот салтово-маятское население, значит, которое широко было представлено на территории каганата, и вот жило на наших землях, на территории Харьковщины, значит, здесь оно совсем вовсе не было, так сказать, исключительно кочевничеством. Здесь были и земледельцы, здесь были и виноградари. Причем они среди хазаров, хазар были и очень искусные ремесленники, великолепные ювелиры, которые могли делать прекрасные изделия, изготовлять оружие и так далее. То есть это не какой-то, так сказать, отсталый народ, который вот только способен крутить хвосты лошадям и с гиканьем носиться по полям с саблями в руках. Вот. Это представители хазар, вот, они имели достаточно развитую экономику, связанную торговыми связями с окружающим миром, в том числе и с Византией, и с Востоком одновременно, арабским Востоком. И таким образом это было вполне развитое государство, в котором у них существовали и рабы. Рабство было, как оно было и в Византии, для того времени это было вполне нормально. Вот, это было обычное явление. Но основная масса все-таки хазар, как представляется, это было свободное и оседлое население, которое занималось земледелием, хлебопашеством, виноградарством, ремеслами и торговлей.
Раз вы уже упомянули экономику и торговые отношения хазарского каганата, надо прояснить еще один вопрос. Традиционно считается, что хазарский каганат был не только военным государством, но и, скажем так, центром всей евразийской торговли, потому что именно через его территории проходили главнейшие пути. И вследствие этого арабское серебро через хазарский каганат попадало в самые отдаленные точки Восточной Европы. А с другой стороны, хазарский каганат был еще и крупнейшим работорговцем. И ранняя Русь вроде бы как бы через хазарский каганат избывала основную массу захваченных рабов. Так ли это представляется на сегодняшний день? Или картина паразитического рабовладельческого государства несколько преувеличена?
Нет, вы, в принципе, обрисовали верную картину, но сказать, что это было паразитическое рабовладельческое государство, это, конечно, безусловно, было бы совершенно исторической несправедливостью. Действительно, у хазар, как я уже сказал, у них были и рабы, было и рабство, и действительно они покупали этих рабов, и тоже те же самые русы или росы с ними торговали в этом плане. Вот. А иногда хазары просто захватывали пленных и превращали, и росов превращали в рабов. Все это действительно было, но это было на уровне любого средневекового общества той поры. Этим было никого тогда не удивить. С точки зрения торговли, хазарская империя действительно представляла уникальное явление, потому что, находясь на пересечении торговых путей, она оказывалась таким своеобразным мостом между Востоком и Западом. С одной стороны, это была плотина, которая стояла на пути мусульманских армий, а с другой стороны, она же и связывала Запад с Востоком, и, в частности, хазарские купцы, кстати, иудейского происхождения, потому что в Хазарии был очень мощная прослойка иудеев, евреев. Вот, хазарские купцы, так называемые ар-разани, то есть знающие путь, дословно, они действительно путешествовали по колоссальным просторам, так сказать, добирались и в Византию, Константинополь, и в Испанию, в Кордову арабскую и так далее. И везде они, так сказать, налаживали торговые связи и действительно имели огромные барыши.
И вот, раз вы уже упомянули о вероисповедании некоторых из хазарских купцов, нельзя не остановиться на таком чрезвычайно интересном вопросе, который будоражит общество до сегодняшнего дня, и это отражено и в художественной литературе, а именно вероисповедание хазарского каганата. Почему традиционно считается, а может быть и нетрадиционно считается, почему некоторые ультраправые празднуют победу над еврейским государством в лице хазарского каганата? Что на самом деле исповедовали жители Хазарии? И какова роль, в том числе и крымского деятеля Константина Философа, в религиозных спорах в хазарском каганате?
Ну, сказать о том, что это было иудейское государство, это будет, конечно, неправильно. Безусловно, и не еврейское государство. Потому что евреи, да, они составляли определенную часть населения хазарского каганата. Но наряду с ними я могу называть и славян, я могу называть и киркютов, и венгров, и аланов, и прочих, которые тоже, так сказать, вливались в этот этнический пестрый конгломерат. Поэтому говорить о том, что это еврейское государство, это опять-таки будет еще одна историческая несправедливость. Хазары, когда они, так сказать, унаследовали свое могущество и свое государство от тюркского каганата, они унаследовали и ту религию, которая в этом каганате исповедовалась. Это было тенгрианство. То есть это была вера чисто языческая, бога небесного Тенгри, со всеми языческими, так сказать, собственными атрибутами. Но довольно рано, уже к середине 8 века, у хазар начала постепенно все более и более распространяться раввинистическая форма иудаизма. Споры о том, когда хазары окончательно приняли иудаизм, они утихают до сих пор. Значит, собственно говоря, классическая точка зрения, которая сводится к свидетельству арабского историка Аль-Масуди, она говорит о том, что это произошло, ну, где-то в самом начале 9 века, в районе 9, рубежа 8-9 веков. И основания не верить этому, собственно, нет. Но есть историки, которые в этом сомневаются и приводят свидетельства, значит, житий Константина Философа и Мефодия, просветителей славян, приводят в качестве доказательства якобы того, что вот хазары, они приняли иудаизм только после 861 года, когда к ним вот уже прибыла миссия, византийская миссия, включавшая Константина Философа знаменитого и его брата Мефодия. Оснований говорить о том, что это так именно было, нету, потому что жития, в общем-то, четко и ясно показывают, что к тому моменту, когда Константин Философ прибыл из Херсона в ставку Хагана, где-то в Дербенте, скорее всего, это было, то он там уже застал иудейских богословов, и, собственно, он и ехал к ним для диспута с ними. То есть говорить о том, что только тогда это состоялось, и вообще, как говорится, хазары только тогда задумывались о принятии иудаизма, вряд ли приходится. Скорее всего, мне кажется, что принятие иудаизма у них было постепенным. И это началось с верхушки сначала хазарской, а затем охватило более широкие слои населения. Но при этом хазары, часть хазар исповедовала и христианство, и мусульманство. Причем в значительной степени именно даже еще можно добавить и мусульманство. Тогда... Так что в плане религиозном это вот такой очень сложный субстрат.
Тогда зачем же Константин Философ, он же святой Кирилл, отправился на религиозный диспут к хазарскому кагану? Он собирался переубедить его и склонить хазар к принятию христианства? Или это была политическая миссия Византийской империи?
Знаете, это, в общем-то, вопрос дискуссионный до сих пор остается. Но, судя по всему, потому что нам осталось и свидетельств источников, и размышлений над этим, выходит, что все-таки это была скорее не религиозно чистая миссия, а, безусловно, политика религиозная. В любой тогда миссии религия, религиозные вопросы, безусловно, присутствовали. Но у Константина Философа они вряд ли были главными. Как раз незадолго до его вот этой знаменитой поездки вместе с братом в Херсон, незадолго до 860 года, осени 860 года, произошло нападение некрещенного еще тогда дикого народа Рос на Константинополь, которое потрясло византийцев. И прибытие хазарского посольства в это же время в Константинополь очень удачно совпало со всем этим. То есть Византия поняла, что в лице хазар она может сейчас искать какого-то мощного себе еще одного, так сказать, союзника, который бы поможет справиться с русской угрозой. Страшной русской угрозой. Константинополь был потрясен этим нападением громадного флота русского. И вот тогда-то, вот, видимо, у Михаила, императора Михаила III, и Константинопольского патриарха Фотия, и возникла мысль о том, что стоит отправить миссию Кагану Хазар и прощупать почву. И в отношении вот этих, так сказать, связей антиросских союзников, и в отношении, заодно и в отношении религиозных. Потому что, конечно, к диспутам Константин Философ там готовился. Он для этого в Херсоне, находясь там зиму, как раз вот он находился, зима 860-861 годов, он там не случайно изучал иудейские, хазарские языки, и ясное дело, что это делалось для того, чтобы удобно было дискутировать с иудейскими богословами.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали» в программу «Крымские истории в диалогах», где я, Сергей Громенко, обсуждаю с заслуженным профессором Сергеем Борисовичем Сорочаном хазарский период в истории Крыма. Итак, Сергей Борисович, как бы этот период не был длинен, как бы он не был насыщен, как бы он не был интересен, тем не менее он все равно почему-то закончился. И вот расскажите, пожалуйста, мне и нашим слушателям, как закончился хазарский период в Крыму, были ли хазары изгнаны, ушли ли добровольно, когда и при каких обстоятельствах это произошло?
Хазары, сейчас это, в общем-то, твердо уже уверены все исследователи, причем сходятся, и те, которые разделяют кодоминантную теорию, не разделяют ее. Все сходятся на одном, что хазар в конце 9 века уже в Крыму не было. Не было даже на Боспоре. То есть они его покинули.
Говоря о последнем всплеске хазарской активности в Крыму, нельзя не упомянуть о так называемой войне достопочтенного Песаха, хазарского полководца, против византийских городов на Крымском полуострове. Что нам известно об этой войне? Чем она закончилась?
Известно из источника, так называемого кембриджского анонима, известно о том, что действительно хазары пытались совершать походы на территорию Крыма, и это было уже в X веке. Собственно, такого рода свидетельства есть и в самом житии Константина Философа. И в нем пишется, что уже зимой 860-61 году Константин Философ встречал под Херсоном хазар, которые осаждали какой-то город, что там с волчьим завыванием носились отряды венгров, вот, которые тогда были еще союзны хазарам, но скоро должны были превратиться в их врагов. Вот, и ясно это говорит о том, что вот, эта ситуация была уже очень тогда непростой. Поход так называемого Песаха, или, как его называют хазарские источники, Бу-Ши-Ци, то есть, ну, дословно, вождя, предводителя этого Песаха, он состоялся где-то в районе 941, может быть, года. И он был направлен против городов Романа, то есть городов рамейских на территории Крыма. И перед этим, так сказать, хазары еще и утвердились в Таматархе, то есть, или Матрахе, как они ее называли, городе на территории Таманского полуострова. Этот город, он находился наполовину под византийским влиянием, наполовину под хазарским. Теперь, значит, они здесь в нем утвердились, и, конечно, они могли с Таматархи, они могли контролировать Боспор, контролировать пролив, контролировать торговлю и так далее. Поход Песаха, ну, он, трудно его определить, вот, когда он все-таки произошел точно, значит, потому что встречающиеся археологические следы каких-то разрушений, они довольно на территории Крыма, они аморфны и невозможно точно датировать на основании их. Но если такой поход и произошел, то, вероятно, он коснулся, скорее всего, нападения казар на Боспор и даже на Херсон. На Херсон, который, ну, в общем-то, тем не менее, выстоял, который не пал. Вот. Более, собственно говоря, об этом походе, собственно говоря, ничего и не известно только. То есть это какой, такой наполовину мифологический, в общем-то, рассказ, вот, за которым, может быть, стоят какие-то реалии, которые мы сейчас даже трудно там себе и представить их истинную суть.
Но самое главное, конечно, что Крым после этого похода в состав хазарского каганата не вернулся, и с этим все согласны. Но вот теперь переходим к одной из заключительных тем нашего разговора, к падению хазарского каганата. Со школьной скамьи все знают, что величайшую роль, если не главнейшую роль, в этом деле сыграл древний киевский князь Святослав, которого часто изображают с чубом и с серьгой в ухе. Вот он, дескать, нанес удар хазарам, от которого они не оправились, сумев сделать то, чего не удалось сделать вещему Олегу, и после чего хазары растворились в реке истории. Что можно сказать о падении хазарского каганата с научной точки зрения?
Хазарское государство с этого времени стало вступать в полосу упадка. Оно слабело. И, в общем-то, уже начинаются признаки и экологической катастрофы. Происходило резкое обмеление Каспии. И эта экологическая ситуация плюс политические неурядицы, борьба внутри между Хаганом и Пехом, все вот эти вот обстоятельства, они приводили к тому, что государство это стремительно ослабило. До середины X века оно еще, так сказать, что-то из себя представляло. Оно, кстати, продолжало оставаться, несмотря на что, союзником Византии. Но середина IX века, вот, она принесла роковой удар. И сыграл тут свою роль не только чубатый Святослав. Кстати, он своей серьгой и чубом жутко поразил византийцев, которые с ним встречались в Болгарии во время переговоров. Византийцев было не принято, чтобы носили серьги в ухе. Это только моряки у них носили или дети. Вот, и тем более еще какой-то непонятный чуб. Поэтому Святослав на византийца произвел странное впечатление. Но это был действительно яростный воитель, который мог сокрушать византийские войска, и с ним надо было, в общем-то, вести осторожную политику. Еще до своего визита в Болгарию, когда Святослав, пользуясь приглашением на византийскую службу, попытался начать лепить здесь свое государство, вот, забросив в этом плане Киев, значит, а пытался утвердиться на землях Подунавья, так вот еще до этого он совершил разгромный в отношении хазар поход 965-го, даже целая серия была походов 965-969 году в Хазарию, и именно тогда был захвачен очень важный крепость на Дону, Саркел, или Белый приют, как ее называли византийцы, кстати, построенная для хазар с помощью византийцев. Вот. И русские переименовали тогда эту крепость в Белую Вежу, то есть Белую башню. Ну, а сама Хазария получила, конечно, очень мощный удар, который в купе вместе с вот этими политическими неурядицами внутренними и в купе с экологическим кризисом, он, безусловно, ее очень сильно подорвал. Следующий удар по ней нанес в 985 году очередной киевский князь, на этот раз уже Владимир. Еще до его крещения в Херсоне он совершил поход на Хазар и то же самое нанес им целый ряд поражений. Но в итоге после этого, собственно говоря, к концу XII века уже в источниках больше нет упоминаний хазар. Они были ассимилированы, скорее всего, они были ассимилированы кочевниками-половцами, которые появились в северо-причерноморских степях, их еще называли кипчаками. Это произошло в XI-XII века. Ну и вот этот окончательно процесс ассимиляции хазар с другими народами, он был завершен завоеванием татаро-монголов.
Но перед этим, конечно, уже, это уже самый последний вопрос, перед тем, как имя Хазар окончательно сошло со страниц истории в глубины археологии, последний раз их упоминают летописи, может быть, упоминают ошибочно, вы нам это разъясните, и опять снова в связи с Крымом, дескать, в 1015-1016 году случилось против Византии небольшое такое восстание в Крыму, и среди участников этого восстания в том числе внезапно почему-то оказались хазары. Это были те самые хазары, давние хазары, или это просто византийские источники их неправильно упоминали? Что там вот с этим восстанием, с Крымом и последними хазарами в истории?
Ну, к сожалению, это очередная мифологема, вот, которая, в общем-то, сейчас уже достаточно развенчана. Значит, я сразу скажу, что к событиям 1016 года, собственно, хазары уже не имели никакого отношения. Значит, стоявшие действительно в 1016 году произошло восстание некого арханта Георгия Цула. Значит, и восстание это произошло, возможно, в Боспоре, но главный центр этого восстания был даже, скорее всего, не в Боспоре, а на территории Таманского полуострова. И Георгий Цула, он мог иметь, конечно, отношение к Херсону, но какое? В Херсоне в X веке прослеживается семейство Цула. Вот, кстати, тюркское, видимо, по происхождению семейства, ну, фамилия достаточно прозрачная указывает на это. Значит, причем из этого семейства выдвигались большие начальники, значит, Спафарии, протоспафарии, то есть крупные, так сказать, военачальники, старшие меченосцы, по-нашему говоря, генералы. Вот, которые здесь, в Херсоне, правили. Но имел ли Георгий Цула отношение именно конкретно к Херсону, это большой вопрос. На эту тему существует сомнение. И, в общем-то, с таким же в полном основании можно говорить, что, скорее всего, под Хазарией тогда, вот в которой началось это восстание, понимался даже не Восточный Крым, или точнее не только Восточный Крым с Боспором, но и Таманский полуостров, который тоже назывался Хазарией, потому что, собственно говоря, это были земли, действительно, вот пограничные именно с коренными землями хазарского каганата. В этом вот восстании, кстати, этому Георгию Цулу, против него были высланы византийские войска, вот, во главе с византийским военачальником, приближенным императора Василия Болгаробойца знаменитого. И, кроме того, еще оказывали помощь наемники русы, некий Сфенг, его почему-то называют братом Владимира Святославовича, но это вопрос, был ли это действительно брат Владимира Святославовича. Но вообще это был явный наемник, который со своей дружиной прибыл туда, на территорию Тамани, прибыл в 1016 году из Константинополя. И вот они-то совместно, эти военные силы русов, союзников и наемников, и византийские войска, они и разгромили восстание Георгия Цула, которое, к Хазарии, как видите, имеет отношение весьма и весьма отдаленно.
Что ж, большое вам спасибо за ваш очень обстоятельный, подробный и даже местами, несмотря на всю трагичность той ситуации, с юмором рассказ о хазарском периоде в истории Крыма. Напомню нашим слушателям, что гостем программы «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко был Сергей Борисович Сарачан, выдающийся византинист, доктор исторических наук, заведующий кафедрой в заведующий кафедрой в Харьковском национальном университете имени Каразина, заслуженный профессор. Сергей Борисович, спасибо вам огромное.
Большое спасибо за интервью с вами.
До свидания, дорогие наши слушатели. Не переключайтесь. Скоро Радио Свобода, Крым Реалий в эфире.